Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему люди очаровываются, а потом разочаровываются в церкви? Почему наступает кризис веры? Виноват ли в этом сам человек? Можно ли помочь человеку, который переживает духовный кризис? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам сегодня днем. Пока еще не идет снег, мы можем в теплой обстановке поговорить про сложные проблемы. И сегодня у меня в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов «Благая весть» Анатолий Давенко. Анатолий, здравствуй.
Привет.
Значит, ну что ж, давай с тобой попробуем поговорить вот про такой сложный вопрос, да, как кризис взаимоотношений с церковью, да, духовный кризис, вот как это все протекает. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, какой должна быть, по-вашему, церковь, вот, и что церковь должна, скажем, окружающему обществу, как она должна в этом окружающем обществе быть и что она должна делать. Напишите, интересно ваше мнение. И знаешь, мне как-то понравилась одна надпись на американской церкви в одном американском городке. «Ты не настолько плох, чтобы не войти внутрь, и не настолько хорош, чтобы оставаться снаружи», гласила эта надпись. Вот.
Шикарная надпись.
Мне тоже так понравилось. Но прежде чем покинуть церковь, нужно сначала в него войти, с ней познакомиться. Вот расскажи, как ты пришел в церковь и почему он там остался?
Моя история, как мы говорим, я родился в верующей семье и не могу сказать, что с детства христианин, но с детства был знаком с церковью, то есть воскресная школа, участие в жизни церкви там, в рамках детского служения. Вот, и родители служители, мама в хоре пела в какое-то время, отец нес пасторское служение. Вот, когда подрос уже в таком, будучи подростком, это участие в лагерях церковных. Поэтому для меня церковь, она вот так вот как-то пропитала, наверное, с детства. Вот, хотя в подростковом возрасте, было осознанное решение, то есть я здесь, я остаюсь или я ухожу, то есть определенный такой встал выбор, вот, и тогда, были такие моменты борения, и в конечном счете я принял решение, я остаюсь, это потому что для меня было неразрывно связано Бог и церковь, то есть если я остаюсь с Богом, то по умолчанию я остаюсь в церкви. Если вкратце такой мой путь, почему я в церковь пришел и остался.
Слушай, а были у тебя какие-нибудь такой кризис в взаимоотношениях с церковью? Не с конкретной, может быть, церковью, а вот с церковью как частью системы, например, религиозной. Или вот в своих взаимоотношениях с Богом у тебя были какие-то кризисные моменты, когда тебе приходилось как-то бороться, тебе казалось, что твоя вообще жизнь превратилась в рутину, и все это, только исполнение религиозных ритуалов, лишенных смысла, например, это не наполняет смыслом твою жизнь.
Вот прям, чтобы что-то такое яркое, прям вот какой-то период, что так было, не вспомню, не скажу. Но отдельные какие-то разочарования в том, что церковь делает что-то не так, конечно, было. Даже сейчас, будучи пастором, я понимаю, что есть вот этот момент, да, что а то ли мы делаем, да, как церковь, соответствуем мы реалиям, да, современности, соответствуем ли мы Писанию, да, то, как церковь должна выглядеть. Поэтому эти вопросы, наверное, они в течение всей жизни меня сопровождают. Но вот как период, когда я вот во всем разочаровался, и вот все, не хочу идти в церковь, но это больше было связано именно с личными отношениями с Богом. Как я ранее сказал.
Угу. Знаешь, как старая шутка есть, что, с утра в квартире слышно: «Мама, я не хочу, я не пойду больше в школу, я не хочу туда ходить, там все злые эти школьники, злые учителя». «Сашенька, вставай, ты учитель в школе, тебе надо там быть».
Да, иногда жена вспоминает только в роли пастора: «Тебе надо идти в церковь, тебе сегодня проповедовать, в конце концов».
Да, это, знаешь, есть значит, очень интересный фильм про, про трех героев. Я просто вылетел из головы. Название этого фильма, это, значит, три героя. Оба воевали во Вьетнаме, и один, значит, стал таким гедонистом, владельцем бара, второй обычный человек, там бухгалтер в какой-то фирме. Вот, его сын становится военным, и вот он погибает. И вот он едет, значит, хоронить своего сына, заезжая за тремя своими однополчанами, с которыми вместе воевали во Вьетнаме, а третий пастор церкви. Вот. И, значит, они приезжают за ним, чтобы взять его. Он говорит, у меня служение, церковь, и вот с женой. Он говорит, не хочу никуда ехать с ними. Значит, что это такое? Почему я должен ехать? Он говорит, ты пастор церкви, ты просто должен.
Ну да.
Вот, поэтому, мне кажется, какие-то такие моменты. Мне кажется, как раз пастор с большими искушениями сталкивается. Вот. Душепопечительство. Вот у тебя много душепопечительства. Много приходит тебе людей, которые ну, вот, доверяют тебе какие-то свои проблемные зоны, в том числе и кризисы.
Ну, я так скажу, достаточно, но есть и обратная сторона, если мы немножко о душепопечении заговорили, потому что иногда может сложиться атмосфера церкви, что тут все святые, здесь все идеальные, а что я пойду со своими проблемами? Я буду как белая ворона, тут, тут же ни у кого нет проблем. И иногда, наоборот, нужно призывать церковь и говорить, что, ну, даже и пасторы в том числе, да мы такие же люди, мы тоже нуждаемся, так сказать, в Божьем прощении, благодати, мы тоже сталкиваемся с искушением, как тоже вспоминаю пример, но это такой, может, простой, когда один, ну, два пацана дружат в школе, вот, один из христианской семьи, пасторской семьи, и вот этот друг из пасторской семьи пригласил своего друга домой, вот, они прекрасно провели время, и потом его друг возвращается домой с восторгом, говорит, родителям своим, представляете, у них тоже есть телевизор, ну, то есть как, иногда бывает такой вот разрыв шаблонов у людей, и вот в церкви, думаю, надо этот шаблон ломать в том плане, что церковь — это не сообщество совершенных людей. Вот. И поэтому прийти и поделиться своей нуждой, проблемой, то, что мы называем душепопечительским, да, какими-то случаями, это нормально, это должно быть в церкви. Угу. Поэтому, с одной стороны, я и сталкиваюсь, говорю, достаточно случаев, с другой стороны, нужно это людям объяснять, что это нормально.
Угу. Елена написала, главное, что есть в душе, люди не верят в церковь, сейчас в наше время церковь — это зарабатывание денег, я так понял. Церковь — это здание, главное — верить внутри своей души. И Анна написала, надо верить не в церковь, а в Бога. Как бы ты прокомментировал?
Не так давно, даже сейчас еще не завершил читать книгу, есть потрясающая, я считаю, книга, написал протестантский пастор Кевин ДеЯнг «Почему мы любим церковь?». И как раз введение в книге, как раз иллюстрация такая, что ну, есть в Писании разные образы Христа, взаимоотношения Христа и церкви. Но если не вдаваться в подробности, то Христос любит церковь. И говорить просто, что... Ну, то есть я бы так, таким людям сказал, то есть если есть то, что любит Бог, а и мы говорим, что мы любим Бога, то мы должны любить то, что любит Бог. А в Писании есть образ, что церковь — это невеста Христа. И если настолько для Бога важна церковь, что, как учит, мы читаем в Писании, Он за нее жизнь отдал, да, то это странно, почему я не люблю церковь. Я могу согласиться с тем, что видимый образ церкви, он далек от совершенства, и часто это превращается вот в, ну, в всякие непотребства. Да, там. Кто-то считает, что это здание, кто-то считает, что это какой-то бизнес такой религиозный. Вот. Это имеет место критика такая. Но если мы смотрим в суть, то я смотрю, и я бы отвечал, ну, невозможно любить Бога, не любить то, что любит Бог. Бог любит церковь.
Угу. Друзья, спасибо, что вы пишете, спасибо, что вы поддерживаете. Благодарю за вашу поддержку, за поддержку проекта «Программа Б». На самом деле мы стараемся поднимать темы, которые помогают вам в поисках Бога и помогают в духовной жизни. И благодаря вот нашим передачам многие люди приходит к взаимоотношениям с Богом, приходит к вере в Бога и иногда решает свои внутренние проблемы, очень серьезные внутренние проблемы, поэтому мы хотим еще больше и больше развиваться в этом. В описании к этому трансляции, к этому видео вы найдете ссылочку, смело переходите, кликайте, выбирайте, можете оформить разовые или ежемесячные пожертвования, потому что только благодаря вам мы сможем выходить в эфир, рассказывать и поднимать эти темы, приглашать. Мы приглашаем самых разных служителей церквей, служений, иногда социальных служений, чтобы рассказать о том, как можно решить самые разные проблемы. Поэтому, друзья, большое спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Большое спасибо за ваши комментарии, конечно, за финансовую поддержку. Мы хотим еще больше помогать вам решать разные проблемы, поэтому пишите нам, пожалуйста. И главное, конечно же, пишите о своих проблемах, и мы постараемся найти, помочь вам, по крайней мере, и проконсультировать, если вы находитесь в кризисных ситуациях. Спасибо, что вы с нами, и благодаря вам еще больше людей могут увидеть и наши эфиры, услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы продолжаем. У меня в гостях Анатолий Вдовенко, пастор Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благая Весть». Мы продолжаем наш диалог о церкви. Алексей написал: «Уход людей из церкви показывает их истинное поклонение, настоящий поиск истины». Вот так вот Алексей прокомментировал. Алексей, спасибо. Про уход людей из церкви мы еще поговорим, поэтому я так немножко это отсрочу ответ на ваш комментарий, Алексей, чуть-чуть попозже. Но, Анатолий, скажи, какой вообще люди представляют себе церковь? Насколько их ожидания оправдываются, когда они сталкиваются с общиной, с христианской общиной?
По-разному. Здесь по-разному. Это... Тут вот парадокс в чем, что действительно у каждого человека есть свое представление о церкви. Вопрос на самом деле в чем? Что да даже у служителей, которые руководят церковью, да, у них тоже свое, может быть, представление о церкви. Но вопрос, как мы строим церковь, на чем мы основываемся. И если мы основываемся на какой-то такой общественном мнении, чем должна церковь заниматься, не знаю, там, опрос проведем по району, скажем, вот смотрите, в вашем районе будет церковь или там есть церковь, вы вообще знаете об этом, как, по вашему мнению, что должно быть, и просто составить опросник, анкету и собрать, и соответствовать ожиданиям общества, правильно ли это? Я считаю, нет, потому что то, какой должна быть церковь, по крайней мере, не в форме, а в сути своей, это нам дает ответ Писания. И вот здесь вот этот конфликт возникает. То есть есть некие принципы Писания, которые раскрывают нам идею, какая должна быть церковь, и есть мои ожидания как человека. Да? Вот. И я понимаю, что, с одной стороны, это сообщество, которое любит Бога, ну, по форме, как они любят Бога, как они взаимодействуют друг с другом, оно может не соответствовать моим ожиданиям. И вот здесь возникает конфликт между, такой, я бы сказал, даже тройной, то есть между идеальным образцом Писания, попыткой этот образец воссоздать вот, руководству церкви, и человека, который вот, входит в эту церковь и видит вот, это несоответствие со своим ожиданием и так далее. Но это вообще парадокс, мне кажется, жизни, и к церкви это, в частности, относится. То есть у Бога есть ожидания от каких-то вещей в нашей жизни, и у нас есть ожидания. Но кто сказал, что мои ожидания должны соответствовать Божьим? Вот, Бог говорит, вот это тебе благо, а я говорю, нет, Господь, это не благо, это для меня это плохо. Бог говорит, ну я же лучше знаю. Мы упираемся. Ну и в частном вопросе церкви. Бог говорит, вот такая должна быть церковь, я лучше знаю, вот так нужно поступать.
Так вот у нас же есть видение, у нас есть стратегия, у нас есть концепция. Да. Мы знаем лучше. Если служение неэффективно, всего один человек покаялся, значит, его надо закрыть, потому что оно неэффективно.
А если люди уходят из церкви, о чем мы? То тут вот, ну все, тогда церковь вообще неэффективна. И вот, кстати, вопрос эффективности. Как мы взвешиваем эту эффективность? По каким критериям?
Ну, количество, значит, пришедших к Богу людей,
может быть,
например.
Еще количество пожертвований сюда.
Да-да-да, можно там какой-то финансовый впилить. Но это же такая... Вот сейчас огромное количество книг появилось об менеджменте в церкви, да? О том, вот, что, как сделать служение эффективным, какие параметры есть. То есть мы сюда прикручиваем маркетинг вот чисто светский. Насколько вообще это... Ну, это действительно меня беспокоит. Насколько вообще это должно быть в церкви? И насколько мы должны ориентироваться вообще вот на такие вещи?
Я думаю, что какие-то, если мы смотрим на полезные вещи, ну, просто, допустим, устройство конкретное какого-то служения, элементально там тайм-менеджмент или еще какие-то вещи, почему мы не должны это учитывать? Вот, но взять за основу менеджмент светский и просто перенести его на церковь, я здесь не согласен. Это, церковь нужно еще понимать вот в какой роли. Церковь как организм, вот то, о чем чуть ранее сказал, который замысел изложен в Библии, и замысел это Божий о церкви, и церковь как организация, которая в определенном месте, как ну, вот существует, да, в рамках правового поля, где есть в том числе и сотрудники, которые там находятся. И вот здесь, почему нет, как оптимизировать жизнь церкви как организации, да. Но здесь мудрость нужна, думаю, служителям, чтобы взять все полезное, но не перестараться.
Да, друзья, спасибо большое, что вы пишете комментарии. Напишите, пожалуйста, какой должна быть, по-вашему, церковь, какой вы ее, вот, например, сами видите. Да, такой, может, давайте попробуем создадим такую идеальную картинку идеальной церкви. Почему бы и нет, да?
Помечтаем,
и, да? Да, помечтаем, да. Ну, нам мечтать-то, кстати, и Бог не запрещал. Вот, хотя написано, что не мечтайте о себе, возлюбленном.
О себе не будем, о церкви давайте помечтаем.
Вполне, да. Эллон написал, если нет Бога в душе, никакая церковь не поможет. Элла, пожалуйста, а напишите, как вы понимаете, что значит Бог в душе? То есть что это означает? Как это влияет на жизнь человека? Как это вообще определить, есть Бог в душе человека или нет? Вот просто интересно. Антон написал, потому что пришли в церковь и хотят домой, поэтому уходят. Не оставаться же там навсегда. Елена вообще написала, что церковь – это политика. Вот как прокомментируешь? Да, напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов «Благая весть» Анатолий Вдовенко. Прокомментируешь вот эти наши?
Все.
Практически. Бог в душе первый, потому что пришли в церковь, хотят домой, вот и уходят. И церковь – это политика.
Но Бог в душе – это немножко, наверное, повторюсь, да, о том, что... Вера, да, я соглашусь, это очень личная вещь, вот, но, опять же, если мы опираемся и видим написание, она должна публично выражаться в совместном сообществе, то есть я должен быть вместе с тем, кто верит, да, и это совместно исповедовать эту веру, и это и есть церковь, да, церковь, которая вместе служит тому Богу, которому она поклоняется и который их спас. А что касается, что люди уходят домой, ну, это, не знаю, наверное, какая-то шутка, да, то есть...
Да, ирония, да.
Что... Ну, кстати, здесь тоже очень, вот про этот комментарий я бы сказал, что ведь церковь, когда рассредоточена по домам, она не перестает быть церковью.
Угу.
То есть говорить о церкви, что это только какое-то определенное ограниченное время, когда вместе люди собрались, там поются... песни читаются, Библия или какие-то, ну, скажем так, литургия, да, совершается, это, наверное, больше привычное слово, понятно. Вот, а потом, когда люди разошлись, они перестали быть церковью? Нет, это просто церковь, как бы сказать, в рассеянии, она рассредоточена, и люди продолжают, вот, возвращаясь к первому, Бог в душе, то есть mm-hmm. Бог-то никуда из души-то не делся, и я пошел на работу, пошел на учебу, я еду, встаю в пробке, я представитель церкви, да, то есть я частичка церкви, но это больше, можно сказать, о миссии, то есть как я являю церковь своим личным присутствием. Что касается политики, ну, опять же, то есть, к сожалению, наверное, исторически так было, да, когда церковь настолько, ну, получила власть, какое-то влияние и, возможно, не справилась с тем искушением, чтобы не повлиять каким-то образом. Хотя, ну, у нас в Конституции, да, записано, церковь отделена от государства, и я считаю, что это очень достаточно правильный принцип, да, что у нас светское общество, и поэтому здесь и печально, наверное, что если мы видим, что церковь, я не совсем, может быть, правильно отвечу, что значит церковь — это политика, то есть если говорить о политической жизни, то церковь, я считаю, должна быть отделена. Если сама церковь как-то вот политично и какую-то политику проводит, опять же, наверное, у человека есть какой-то или опыт, или взгляд, поэтому тут немножко сложно развернутый комментарий дать.
Да, Ульян писал, потому что есть попы, а есть батюшки, от батюшек не уходят. Ну, про открытость и искренность служителей тоже очень важно. Часто люди, приходя в церковь, как раз судят о ней по верующим, которые есть в церкви, и по служителям, которые несут служение. Тут я согласен, что отчасти, да, все равно очень, очень важный момент – это, конечно, личная вера. Вот про веру Ольга написала, значит, что служители церкви сами живут без веры. Но, Ольга, я все-таки считаю, что, во-первых, заявлять о том, что, например, служители живут без веры, а учителя не любят учеников просто потому, что ты столкнулся со служителем, который не очень, ну, скажем, не очень хорошо понимает, что он делает, и у него нет призвания служения, да, и столкнулся с учителем, у меня жена учительница, я очень хорошо знаю сердце моей жены, и очень каждый вечер я выслушиваю жалобы. Ее жалобы, да, и я понимаю, как она хочет, как она отдает себя своим ученикам, да, поэтому такие, да, мы разочаровываемся, потому что иногда видим таких служителей, но мы просто не видим огромное количество служителей, которые спокойно, смиренно несут служение, да, и собственно, служение в церкви, скажем, возвещают, да, возвещают, потому что это очень тоже важно.
Можно здесь комментарий?
Да, конечно, конечно.
Священный текст, да, нам говорит слова Иисуса Христа: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И получается, человек, находясь или попадая в церковное сообщество, он притыкается о людях, которые эту любовь не являют, как ему кажется, да, и о служителях, которые тоже либо там неверующие, либо не являют эту любовь. И я вспоминаю, такой пост видел, что, ну, суть в словах. Вот так относиться к церкви, это похоже, как прийти в спортзал и увидеть людей не в форме и отказаться от того, чтобы там тренироваться. Я не хочу ходить в спортзал, потому что там очень много людей не в форме. Ну, имеется в виду спортивное. Mm-hmm. То же самое перенести на церковь. Прийти в церковь, разочароваться в том, что там не все люди любят и не все служители, в моем понимании, этой планке соответствуют. Это вот похоже вот такой аналогии.
Еще одна небольшая цитата. Чарльз Моррисон как-то написал: «Христианская церковь есть общество грешников. Это единственное общество, вступить в которое могут лишь недостойные». Я очень как бы солидарен с этой цитатой. И есть еще у нас комментарии. И вот один комментарий как бы как раз очень резонирует с вопросом, который я хотел тебе задать как раз. Значит, Елена написала, что мы рождаемся не просто так. Внутри при рождении Бог с нами. Вот давай поговорим, что же такое внутри при рождении. То есть когда человек является в мир, он уже вот рождается, что Бог у него в душе, в его сердце. А что вообще тогда значит быть христианином? Вот, этот человек рождается христианином? Или он должен стать христианином?
Затрагиваем большой богословский пласт. Вот, но здесь, да, опять же, может быть, слушатели услышат позицию, да, как протестантского служителя, да, христианином не рождаются, христианином становятся. Причем, кто такой христианин, если так немножко исторически посмотреть? Даже сама Библия исторически показывает, что ученики Иисуса Христа в определенный момент, это было в городе Антиохии, стали называться христианами. То есть, кто такой христианин? Это последователь Иисуса Христа. Вот. И здесь мы немножко расширяем это понимание, да, что значит быть последователем Иисуса Христа. Просто взять учение Иисуса Христа. Нет, потому что сам Иисус Христос, если мы говорим об учении, он очень глубокую мысль сказал, да, что я лоза, а вы ветви. Вы не можете быть, да, приносить плод, то есть быть моими, если вы отделены. Это иллюстрация из сельского хозяйства. Но в этом очень глубокий смысл. То есть быть христианином — это буквально пребывать в лозе, то есть быть частью Иисуса Христа, да, если хотите, части Троицы. Я говорю, мы сейчас большой богословский момент затрагиваем, тут каждое слово может быть неправильно, ну, трактовано и воспринято. Поэтому просто сказать, что ну, мы уже рождаем, конечно, рождаемся, Бог нас привел в определенный момент жизни, ему контрольно, подконтрольно было наше рождение, да, он знает, как мы будем жить, то есть Бог присутствует в нашей жизни, да, но стать христианином — это вот тот момент, когда, с одной стороны, если я говорю о человеке, я принимаю решение идти за Христом, с точки зрения Бога есть такое понимание, да, когда Бог рождает человека. Нет плоти, нет хотения мужа, от Бога родились, так говорит Священное Писание. Вот, поэтому это такое взаимное, да. С моей стороны, я посвящаю свою жизнь, я верю, доверяю жизнь Христу, Богу. С другой стороны, Бог что-то производит в моей душе. Вот, поэтому я был так, этим ограничился.
А, проповедник написал, показывает ли церковь Христа в полноте?
А, нет, церковь несовершенна. Но то, что она показывает, то, что она показывает, по крайней мере, если посмотреть на видимую церковь, что разные по социальному, да, обществу, по финансам, по возрасту, что эти люди могут быть вместе, это уже говорит, ну, я бы не побоялся такого слова, о сверхъестественном вот этом действии Божьем, что он таких разных людей собирает в одно сообщество. И это уже являет Христа. Конечно же, ну, в полноте мы не можем, как сказал один богослов, то есть пуритан, по-моему, что вставая с колен после покаяния, нам нужно каяться в нашем покаянии. То есть человек настолько несовершен, что даже наше покаяние порой несовершенно. Поэтому церковь не может в полноте явить, но она может достаточно явить. Да? Как и мы в семье, да, мы как родители можем показать образец брака. Кто из родителей скажет, что я показал идеальный образец брака для своих детей? У нас много огрехов,
погрешностей. В том числе.
И родительство, да, в том числе, да. Но это же не значит, что у человека нет примера брака. Поэтому тоже такая аналогия.
Значит, Александр написал, церковь должна опираться на Иисуса Христа и Слово Божие, да, и аминь. Ольга, церковь служит власти, а не Христу. Я верую в Христа и молюсь часто дома. Владимир написал, я тоже верю в Бога. Но здесь, опять же, друзья, я согласен, что мы иногда сталкиваемся, подчеркну, иногда сталкиваемся с тем, что с несовершенством или с какими-то недостатками, да, когда мы видим какие-то проявления церковной жизни в общественном, да, в каком-то пространстве, и они нас как-то напрягают. Да. Я помню совершенно замечательный рассказ Василия Макаровича Шукшина, называется «Мастер», да, когда человек столкнулся, ну, вот со старой церковью, хотел ее восстановить, а потом оказалось, что она не оригинальная. И он разочаровался в том, что он хотел, чтобы церковь была оригинальной. Строение церкви, да, это советское время, 60-е годы, время атеизма. Он даже стал общаться с батюшками, а батюшки там у одного, значит, у Болгачина, у него там Волга стояла, по тому времени это очень там богатый дом, там, и он стал разочаровываться. Когда мы на это смотрим, мы разочаруемся. Смысл как раз рассказа в том, что когда ты смотришь на это внешне, ты разочаровываешься. Вот, кстати, о разочаровании. Давай как раз перейдем к нашей основной теме. Почему все-таки тогда людей настигает разочарование в церкви? Они искренне поверили в Бога. Они пришли в церковь с искренним сердцем. У них было искреннее покаяние. Но почему они иногда разочаровываются в церкви? Как вообще они приходят к этому состоянию разочарования? Что на это влияет, по-твоему?
Ну, я думаю, тут можно с разных граней смотреть. Ну, самое близкое — это личное. Отчасти ты вот цитату говорила. Нам нельзя забывать, что церковь — это сообщество грешников, это несовершенные люди. И когда я сталкиваюсь с несовершенством другого человека, то я сразу разочаровываюсь. тоже есть такая цитата, как ужасно выглядят мои грехи, когда их совершает кто-то другой. Угу. Вот, поэтому я, видя вот, вот это несовершенство, разочаровываюсь. Тоже есть хорошая фраза, да, не смотри на людей, соблазнишься, смотри на Христа, укрепишься. По-моему, так как-то фраза звучит. Вот, поэтому первое, когда я прихожу в церковь, если я, у меня образ, вот, что церковь — это сообщество любящих друг друга людей, которые будут меня любить, ценить и прочее, то вот здесь это, наверное, первое разочарование, с чем мы столкнемся. То есть, к сожалению, даже будучи христианами, последователями Иисуса Христа, о чем мы ранее сказали, мы все равно можем грешить и против своих детей, и против своих супругов, и тем более против своих братьев и сестер в церкви, к сожалению. Вот. И это наносит боль, это наносит раны, и люди не готовы с этим жить, мириться и разочаровываться. Это одна грань. Другая грань, о чем уже вот в комментариях было сказано, то есть люди, ну, видят какое-то несоответствие, когда церковь не занимается тем, чтобы учить людей добродетели, учить людей идти за Богом, а вдруг церковь превращается в какой-то механизм, какой-то вот, не знаю, политический рычаг или общественный рычаг, если есть какое-то влияние. Вот, и люди это тоже видят, говорят, подождите, разве церковь об этом? Церковь же не об этом. Это второй момент разочарования, когда люди, ну, вдруг искренне веря в Бога, читая Писание, видят, чем церковь должна заниматься, смотрят на ту церковь, в которую они попали, и видят, что церковь этим не занимается, занимается совсем другим. Люди разочаровываются. Еще, но это, не знаю, насколько актуально, это я в книжке читал, что есть такой момент разочарования исторически, то есть люди смотрят на церковь, на историю церкви, смотрят, и вот эта церковь, я ничего общего не хочу иметь с церковью, которая такая история. Ну, я имею в виду крестовый поход, инквизиция, uh-huh. вот это все. Нет, нет, и лучше я буду верить в душе, я ничего общего с такой церковью общего иметь не хочу. Ну, наверное, вот такие, то есть какие-то личные ожидания и, соответственно, столкновения с реальностью греха, в том числе в церкви. Ну, вот такие моменты несоответствия Писанию, можно назвать это какой-то, не знаю, богословской, может быть, причиной. То есть люди разочаровываются, что церковь не соответствует Писанию. И вот такой исторический, наверное, момент. Ну, вот, может быть, так я бы ответил.
Да, Евгений написал, и церковь не должна быть фарисейски мертвой, церковь должна быть настоящей живой Божьей. Для этого нам нужно понять, что такое, что мы вкладываем, да, в живую церковь. Да, потому что понятно, что уже мертвая церковь и живая церковь, они стали терминами у нас среди христиан. И каждый вносит в это какой-то свой смысл, да, что такое живая церковь. Но, знаешь, вот прежде чем поговорить о живой и мертвой церкви, на мой взгляд, очень сложно найти, ну, мы, естественно, знаем, мы из своей общины знаем, кто такие, что такое мертвая церковь. Это вот там вот, посмотрите, да, а мы-то вот живые. Я вообще считаю, что если община живет, в ней есть служение, в ней есть братья и сестры, то как бы это живая община. Другое дело, что у нее могут быть проблемы, которые нужно решать, да, проблемы для служений и так далее. То есть вот это очень важно. Вот, еще один комментарий Алексей написал. Люди разочаровываются только тем, чем были очарованы. В церкви люди разочаровываются, потому что их ожидания не оправдались. Слушай, ну хорошо, мы можем разочароваться, но чтобы уйти из церкви, нужен какой-то прям толчок. Да? Вот почему так люди, разочаровавшись, не преодолевают это? Как, например, супруги, если супруги по-настоящему любят друг друга, они могут разочаровываться с течением времени? Могут. Разочарование может постигать. Но хорошие, любящие супруги, они преодолевают это разочарование. Да? Но самое страшное, когда они уже не хотят преодолевать это разочарование. Почему люди, разочаровавшись, потом уходят из церкви? Принимают это очень весомое, такое сильное решение — уйти, больше не ходить, не ассоциировать себя с церковью.
Ну, очень шикарный пример сейчас привел, да, супружество. Вот реально вот так и происходит. То есть почему... Хотя сейчас тоже, да, очень большой процент разводов, но все равно, да, если два любящих человека вступили, как мы говорим, в завет, дали обещание верности друг другу, то есть в браке, и когда сталкиваются с разочарованием, они же не бегут сразу, все, развод и девичья фамилия. Но, к сожалению, почему-то люди так вот к церкви легкомысленно. А на самом-то деле, по большому счету, человек... вступая в церковь, ну, сейчас тоже не говорим о форме, но о сути, это тоже определенный завет. Я посвящаю, то есть я обещаю, что я с этими людьми буду вместе следовать за Богом, буду делать то, что хочет Бог от нас, как от христиан, вместе. И потом, когда сталкиваюсь с разочарованием, ну, не знаю, наверное, это самый простой способ уйти от проблем. То есть есть проблемы.
То есть это бегство от проблем.
Одна из граней, да, почему люди уходят из церкви после разочарования, это бегство, да, я не хочу. Зачем? Меня обидели. Зачем мне идти вот этим сложным путем? Писание учит, иди обличи. Зачем? Приобрести брата. Ты не хочу, не обидно.
Обличать, это же, слушай, смотри, обличи сначала один на один, потом, значит, чтобы было несколько свидетелей, только потом все эти этапы.
Да, да, зачем все усложнять? Я уйду, и никто не заметит, и мне хорошо это. Но это фактически это развод с церковью, вот если по аналогии с супружеством. Поэтому... Но заметь это, ведь как кто-то говорил, что, не вспомню сейчас чья-то цитата, что брак — это чистилище, да, определенно, да, для нашего освящения, это наш путь, вот, когда мы преображаемся в тот идеал, который Бог хочет о нас, да, в идеал Иисуса Христа. И церковь тоже для этого же, то есть... Как я научусь любить другого? То есть, на самом деле, мне тоже понравился один автор в одной книге написал. То есть, как я могу определить, люблю я братьев или сестер церкви? Счетчик любви включится в тот момент, когда меня обидели, а я приму решение не уйти обидеться, а буду продолжать любить этого человека. Вот тогда включается счетчик любви. Иисус говорил, если вы любите тех, кто и вас любит, ну, в чем особенность?
Тоже делают язычники.
Да, но когда вы любите тех, кто вам на мозоль больной наступил, вот здесь наша любовь, а Бог говорит, что наше выражение любви к Богу, оно выражается нашей любви к ближнему. И поэтому вот где-то это, не где-то, это тоже Божий инструмент для того, чтобы мы учились любить, учились быть милосердными, учились смиряться, учились где-то наступать на свою гордость, вот. Ну, конечно, легче просто все это и в себе как бы это не хочется культивировать, и идти вот этим сложным путем, о котором мы сказали, ну, конечно, проще уйти от этого.
Угу. Вот у нас есть комментарий, очень хорошие два комментария, которые две ситуации кардинально противоположные, да, прям вот в одной и той же сфере, на церкви.
Елена... Еще это в одной из церкви, да?
Нет, я сомневаюсь, конечно, но было бы интересно, да. Елена написала, у меня был случай, пришла женщина в церковь и упала, но ей помог представитель церкви, она после этого изменилась, смотря кто служит в церкви. Лана написала, меня вот подставил с исповедью, ну, я там не буду в эфире произносить, да, я не знаю, как Бог таких, как он, терпит. Вот, понимаете, мы сталкиваемся в церкви и с тем, да. Ужасно. Лана, я всем своим сердцем, ну, на вашей стороне, да, и всем сердцем также переживаю боль, что когда тебя, скажем, когда, скажем, придает гласности служитель то, что ты говоришь ему, и то, чем ты делишься своей болью, это ужасно. Это против всего духа Священного Писания, да, и церковного служения. Но я понимаю ваши чувства, да, и это наверное, очень-очень-очень страшно, но преодолевая это, все-таки преодолев это, мы, скажем, встаем на какую-то более высокую ступень внутреннюю, да, и в более каких-то тесных отношениях с Богом. Как бы это ни звучало, может быть, формально, это так. То есть вот через разочарование, проходя через разочарование, да, мы же разочаровываем друг друга. Мы можем по слабости, да, у меня один мой близкий друг, служитель обычно говорит, я могу, мне легко, ну как бы не легко, я проще прощаю предательство, чем осознанное унижение другого человека. Да? То есть, почему? Говорит, человек слаб. Но когда человек решает унижать другого, это его осознанное решение. Да? И это страшно. И вот с этим мы сталкиваемся, и с этим мы, конечно же, должны, ну, не просто решать эти проблемы. Да? Как вообще можно решить эти проблемы? Вот возник у человека конфликт внутренний. Да? Что человеку делать в такой ситуации, как ты думаешь?
Ну, я думаю, первое, опять же, с чего мы начинали, тут нужно задать вопрос себе. Когда я разочаровываюсь, и у меня восстает вопрос остаться в церкви и уйти из церкви, тут задать себе честный вопрос. А я... Меня реально не устраивает церковь или мне не устраивает учение Библии о церкви? Потому что, может быть, на самом деле мое напряжение, мое разочарование связано с тем, что я противлюсь как раз-таки Богу и тому, что Он хочет от меня. Например, Бог хочет научить меня любить, Бог хочет научить меня милосердию, смирению, о чем мы уже сказали. И, ну, давайте честно будем, Бог допускает ситуацию, Он не автор зла, но Он допускает ситуацию, когда против нас грешат. И это уже моя ответственность перед Богом, как я на эту ситуацию буду реагировать. И поэтому задать честный вопрос. То есть я сейчас противлюсь тому, что вот происходит в церкви, и я не могу с этим разочарованием, болью справиться, и поэтому я проще уйду, буду зализывать раны где-то вне церкви. Или на самом деле все гораздо глубже. Все гораздо глубже. Я просто не хочу быть в церкви, которая описана в Библии. Ну, это то, с чего мы начинали. Почему? Потому что у нас есть у всех свое ожидание. Вот. И, возможно, это ожидание не оправдалось. Другой еще момент, если так пошагово идти. Церковь — это община. Ну, я вижу, что библейский образец церкви — это община, это сообщество, где люди знают друг друга, поддерживают друг друга, молятся друг за друга. И поэтому, если церковь живет общинной жизнью, то наверняка есть те близкие люди, с которыми человек может вот эту боль и это разочарование выговорить. Просто говорить: слушай, вот такая ситуация, даже, может, там без имен, там, ну, вот мне больно, мне непонятно. И найти эту поддержку. Поддержку. Может быть, человек не нашел поддержку в служителе, которым он хотел там поделиться, или в каком-то брате или сестре, но если церковь общинная, то я уверен, там есть те люди, с которыми человек очень близкий, он может этой болью поделиться и услышать и совет, и действительно поддержку получить, и молитвенную, и там эмоциональную. Вот. Ну, я бы так, вот два момента. Задать себе вопрос диагностический, да, и обратиться за помощью к тем же братьям и сестрам.
Угу. Ну вот Лана написала, что в Тобольске секты, я хочу уйти, жаль, они меня не отпускают. Лана, ну это ваше решение, во-первых. Во-вторых, есть христианские организации, которые... Есть специалисты, которые помогают людям, да, попавшим, например, в тоталитарные секты. И тут, мне кажется, лучше связаться с ними и проконсультироваться. Это будет в лучшем, это будет лучше в данном случае. Почему церковь не борется с сектами, Ольга? Но есть центр апологетических исследований, это христианский центр в Санкт-Петербурге, который занимается информированием и деятельностью по... собственно говоря, вопрос как раз тоталитарных сект и движений. Это действительно очень важно. Например, есть очень сейчас неплохой роман, выпустил его, это Алексей Поляринов, называется «Риф», там как раз рассказано о том, как люди попадают под влияние тоталитарных сект и харизматичных лидеров, и что происходит, как тяжело выйти оттуда. Да? Мне кажется, что это тоже очень важный момент. Баргич написал, потому что люди очень грешные, поэтому просто недостойны быть там. Ну, слушайте, мы все грешные.
Там это где, в церкви?
В церкви, да. Но не надо воспринимать церковь как организацию, где есть какой-то ценз по совершенству. Мы все тогда не пройдем, мне кажется. Это центр. И, вернее, я тут этот ценз, и мне кажется, это очень важно осознавать, что я, ну, вот, знаменитый проповедник прошлого Джонатан Эдвардс, к нему как-то сказали, что подошли, сказали: преподобная, вы знаете, что говорят про вас ваши враги? Он говорит: если бы они знали обо мне то, что знаю я о себе, я, они бы еще не то сказали.
Ну, это да.
Поэтому, мне кажется, это точно. Очень важно. Скажи, вот как ты думаешь, уход из церкви равнозначен духовному кризису? Почему кто-то уходит, например, из церкви в другие, например, деноминации, а кто-то вообще не хочет ассоциировать себя с церковью и не уходит, не перестает вообще ходить в христианскую общину, да?
Я думаю, что да, я думаю, что это определенный кризис. То есть, если мы смотрим на Божий дизайн, который он задумал для своих последователей, это церковь. И если человек по какой-то причине, о которых мы отчасти уже проговорили, вдруг принимает такое, я бы сказал, судьбоносное решение уйти из церкви и ничего не иметь общего с церковью, это значит определенный какой-то кризис. И здесь, ну, кризис однозначно, а вопрос, кризис это лично с самим собой, либо это кризис с Богом, тут да, мы можем какие-то вариации находить, но когда вот нарушается Божий дизайн для своих последователей, который задумал Христос, однозначно это кризис.
Угу. Ну что ж, друзья, у нас не так много времени осталось. Я бы хотел прочитать отрывок из Нового Завета. Это послание апостола Павла к Титу. Тит был учеником апостола Павла, служителем церкви. И вот во второй главе, мне кажется, очень сильные слова можно прочитать. С 11 стиха там написано: «Ведь явилась Божья благодать, спасительная для всех людей. Она учит нас отвергать безбожие и земные страсти, учит нас жить в этом мире, умея владеть собой честно и благочестиво, ожидая осуществления благословенной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий, очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом, жаждущим делать добро. Этому ты должен учить, ободряй и обличай, как человек, обладающий властью, и не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением». Вот скажи какое-нибудь пасторское слово на этот отрывок. Ты, внезапная такая проповедь у тебя, буквально вот пару минут.
Аминь. Да, это потрясающий отрывок, который как раз-таки, можно сказать, суммирует наш разговор. Здесь Павел пишет о несовершенстве. Павел пишет, наставляет Тита, который бы как раз-таки учил и наставлял церковь о том, на что мы должны делать акцент. Но самое главное здесь звучит евангельская весть, что сделал Иисус Христос, будучи Божьим Сыном, зачем Он приходил, что Он сделал, явилась благодать спасительная, да. И реально, то есть мы тоже только по Божьей благодати можем быть вместе, в общине. Тоже ты цитировал про то, что церковь — сообщество грешников. Дональд Карсон, по-моему, сказал такую фразу, что церковь — это сообщество прирожденных врагов. Тоже вот эта же идея. И только спасительная благодать нашего Господа Иисуса Христа в силе удержать нас вместе. Ну, так и бы просто кратко прокомментировал.
Да, да, большое спасибо, что ты сегодня пришел к нам. Напоминаю, что сегодня у меня был замечательный гость, пастор Московской Церкви Евангельских Христиан Баптистов Благая Весть Анатолий Вдовенко. И, знаешь, мне очень нравится одна цитата. Элис Уокер написала: «Люди приходят в церковь не для того, чтобы найти там Бога, а чтобы поделиться Богом друг с другом». И мне кажется, это очень важно. То есть люди впервые приходят в церковь, чтобы найти Бога, но христианин приходит, чтобы поделиться Богом с другим человеком, поделиться своей любовью, поделиться милосердием, поделиться, может быть, болью. И когда мы делимся болью, уникальная штука в церкви, знаете, в чем состоит? Когда мы делимся болью с другим христианином, боли становится меньше. Но когда мы делимся радостью с другим христианином, радости становится больше. Поэтому, друзья, делитесь друг с другом болью, и боли станет меньше. Делитесь друг с другом милосердием, радостью, надеждой. И радости, надежды и милосердия будет становиться все больше и больше. Еще раз большое спасибо, друзья, что вы были. Большое спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Это совершенно уникальная возможность видеть и ощущать себя удивительно любимым Божьим созданием. Большое спасибо, Анатолий Вдовенко. И, дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.